Так, дорогие друзья, дорогие братья и сестры, дорогие семинаристы, я сердечно вам рад вас приветствовать и благодарен за то, что вы задали такую тему, сугубо монашескую, о счастье семейной жизни, о выборе жизненного пути, вот, о проблеме во взаимоотношениях между будущими супругами. И на самом деле это сейчас для вас в скором времени это станет одной из самых главных определяющих вашу дальнейшую жизнь. Проблема, с подготовкой к которой зависит ваша дальнейшая жизнь. И поэтому действительно сейчас, когда происходит это становление, когда происходит сейчас, вы учитесь, то есть параллельно человек должен об этом задумываться. Вспоминая свои годы в семинарии, я, когда рассказал своему другу, отцу Алексею Ладыгину, который тоже учился в нашей семинарии, сказал ему: ты знаешь, так вот еду на такую лекцию, из своего жизненного опыта что-нибудь мне подкинь. Вот. Он много что рассказал, сегодня мы к этой теме вернемся, но он меня приятно порадовал. Он сказал, что многие семинаристы, учась в Лавре, стоят перед выбором двух путей: семейного или монашеского. Учась в свое время здесь в семинарии, я думал, что об этом, о монашестве задумываются только единицы. В основном, как бы, все предпочитают средний безопасный путь семейной жизни. А оказалось, он мне поведал об этом, я не знаю, как сейчас у вас, что многие, глядя на красоту Лавры, на красоту монашества, которое здесь открылось во всей полноте, по-настоящему, от всего сердца, от всего души, люди об этом начинают все-таки задумываться. И поэтому я подумал о том, что необходимо было перед тем, как только о сугубой семейной жизни, хотел поставить как раз, рассказать об этой проблеме, проблеме выбора жизненного пути и как он совершается. Действительно, из теории очень сложно об этом говорить, потому что сама-то наша сегодняшняя встреча, она не будет носить характер академической лекции, это будет разговор по душам из личного опыта, потому что вы сами многие знаете, что об этом-то мало кто говорит, но все мы будем с этим сталкиваться. Итак, о двух путях на пути спасения: монашество или семейная жизнь. Дело в том, что человек должен в своей жизни сугубо об этом прислушиваться, к голосу своей совести, своего ума и своей души. 7 февраля я был на похоронах отца Яна Крестьянкина, который почил в воскресенье в неделю новомучеников и исповедников российских. И знаете, что многие о нем слышали, читали его книги, если есть время, кроме семинарских занятий, его переписку, его письма. Вот. Был на этих похоронах, он не дожил 2 месяца до 96-летия, 95 лет ему было. Много было воспоминаний разных о нем, которые мы беседовали во время этих похорон, этой встречи. Но одно меня потрясло, одно мне очень сильно запомнилось. Когда мы возвращались с одним священником с похорон, я спросил у него: а что тебе запомнилось из наставления отца Иоанна? И тогда он сказал: когда я был маленький, он мне сказал: советуйся с тремя, со своей душой, со своей совестью и со своим умом вместе. То есть, когда нет конкретной возможности спросить благословение духовника на тот или иной случай жизни, советуйся с тремя. И вот этот период обучения, он здесь, конечно же, стоит выбор: а к чему меня Господь призвал? Расскажу о себе, как созревает. То есть, когда человек стоит перед выбором, это все-таки какое-то колебание, когда человек думает об этом. У меня было совсем по-другому относительно выбора жизненного пути и выбора монашества. Дело в том, что в 17 лет, до 17 лет вообще рос в неверующей абсолютно семье, ни мама, ни папа, ни бабушка, никто о вере, никакого представления не было, тем более в советские времена, никаких ни книг, ничего не было. Вот. И впервые, когда я поступил в медицинское училище, то там оказался один из духовных отцов, из духовных детей отца Дмитрия Дудко, который мне дал почитать Евангелие, перепечатанное на машинке, Евангелие от Иоанна и Евангелие от Марка. И то не полностью. Евангелие от Матфея было полностью, Евангелие от Иоанна было не полностью. А перед этим были жизненные мучения, так сказать, уже начиная где-то с 9 класса. Для чего жить? И вот возникал вопрос. Жить для того, чтобы... Ну, в смысле, я живу, потом заканчиваю школу, потом институт, потом семья, потом дети, потом хорошая, так сказать, работа, и то под вопросом, счастливая семейная жизнь. О, это тоже был большой вопрос. А потом что? И вот такие... размышлениями такими, значит, а потом что? А потом 2 метра. Я думаю, о, меня это не устраивает. А как можно по-другому? Этот путь был до евангельской жизни. И наступил кризис. То есть, а для чего тогда жить и для чего начинать путь, когда все равно то, что будет конечно, оно все равно человеку не дает никакой радости. А другого выхода, другого опоры никакой в жизни не было. И вот, когда впервые в руки попало Евангелие, вот. Это было какой-то просто переворот, жизненный переворот, что на самом деле все, это никакого не кризиса. Есть бессмертная душа, есть Господь, есть вера, есть суд, есть перспектива вечности. Как сказал один из наших поэтов, смерть есть к жизни приближение, к жизни той, где смерти нет. И вот это как бы, до этого был потрясающий, так сказать, колоссальный драматизм, то есть на грани, так сказать, вообще обессмысления всей жизни. А потом вдруг, то есть, открывается Евангелие, перспектива, и то, что все оказывается не бессмысленно, а все пропитано глубоким жизненным смыслом. И тогда уже в 17 лет, возникает, началась какая-то более-менее церковная жизнь, учеба, вот, и... Такое осенение, что если мне вот так Господь меня призвал, открыл мне, так сказать, через людей, через Евангелие, то какая же должна быть моя жизнь? А она должна быть тогда все это очень банальное. Просто семья, просто, так сказать, брак, семейная жизнь, работа и прочее. Думаю, это все для простых людей, кто не погибал. А если я погибал и меня вытащили за шиворот, тогда я должен Бога за это как-то отблагодарить, не размениваясь в своей жизни ни на что, кроме Него. И в 17 лет возникла уже такой помысел, о том, что сама жизнь будет посвящена церкви, и не только церкви, а монашеству, в 17 лет. И получается, что Господь, это, зная это намерение, открывалось потом во всем просто такая... зеленый свет во всех обстоятельствах жизни. Мало того, что если человек решился на этот путь той или иной жизни, то сопутствие Божие, оно будет буквально во всем. Если человек стоит на своем правильно выбранном жизненном пути и выстраданном, потому что тот же отец Иоанн Христианкин говорит, что духовник корректирует наше выстраданное и пережитое нами решение. Решение за тебя никто принимать не будет. Это дело самого человека. То есть его направление, так сказать, в одну сторону или в другую. Последнее слово за человеком, но духовник в этом плане тоже имеет большое значение, как совет, как на направление. Так вот, поступив через огромные перипетии, армии и прочее, в армии тоже потрясающие события жизненные, но самое главное, что было здесь, уже участие в семинарии. Дело в том, что к этому началась определенная подготовка. Вот, и есть ряд препятствий, вы об этом знаете. То есть все должно как бы сложиться. Благословение духовника, благословение родительское. А родители не могли на это благословить, потому что родная мама, которая была неверующим человеком, сказала, все что угодно, только не это. Все что угодно, только не монашество. Проходит год, я спрашиваю благословение духовника на монастырь. Он говорит, ну а мама как? Я говорю, да мама никак. Вот. Ну и сами знаете, что так сказать, это почти невозможно. А проходит еще один год, уже второй где-то год. Опять, так сказать, это, батюшка, благословите, так сказать, уже это, на прошение наместника написать. А как мама? Да мама это как? Нет, и никак, так сказать, вообще и перспективы никакой нет. Вот, ну давай молиться. Два года молитвы. Вот, наступает третий год, 86-й год. Вот, и накануне событий, связанных с пожаром, который, вы знаете, был накануне воздвижения Господне, вот, буквально в начале сентября, какой-то зов к монастырю, снится сон. Потому что два года вот этих переживаний, то есть никаких колебаний, что только этот путь, абсолютно не было. А его все время оттягивали и не допускали. Ни духовник, ни родительского благословения не было. И вдруг как-то ночью, именно тогда еще жили в стене над библиотекой, снится сон. Троицкий собор. Народу никого нет. Напротив раки, помните, знаете, где эти певцы поют? Вот в этом углу, в правом, да? Вот, стою в правом углу, напротив раки преподобного Сергия, в храме ни одного человека еще нет, и как бы начало братского молебна, но почему-то очень рано, но в храме еще никого нет. И молюсь преподобному Сергию о том, чтобы быстрее сподобил меня поступить в монастырь в Лавру. Вот, и вдруг смотрю, входит в храм, входит отец Николай Архимандрит почивший, который был тогда хранителем Троицкого собора, и бывший наместник Троицы Сергиевой Лавры, архимандрит Алексей Кутепов, который сейчас является архиепископом Тульским и Белевским. Они входят в Троицкий собор и между собой разговаривают. Слушай, говорит наместник архимандриту Николаю, вот этот у нас ушел, так? На место кого возьмем на его место? И тогда отец Николай говорит, ну кого? Да говорит, Павла Артюхина. Слушай, говорит, да вон он, говорит, в углу стоит. У меня все задрожало. Вот, такой душевный трепет это. И меня наместник подзывает и говорит, ну-ка иди сюда. Я подхожу к нему, а он тогда был очень это, благоутробный, потому что хорошего человека должно быть много. Если из вас кто-нибудь когда-нибудь по доброте душевной впоследствии располнеет, и над вами будут смеяться многие, так сказать, подтрунивать, что вы такие полные, вы им скажите, за доброту Бог дает толстоту, а за злость сухую кость. Вот. Он был вот буквально вот такой это, благоутробный. Вот. Он подходит ко мне, иди сюда. Нет. Подходит ко мне, вот так меня сгибает, прижимает к животу, только голова вот так была, повернутая на него, сжимает и говорит, ну, Павлуха, когда ты к нам придешь? А я снизу смотрю и говорю, отец наместник, да я только об этом и мечтаю. И у меня из глаз потекли слезы. Просыпаюсь, и у меня слезы идут еще, то есть те, которые были во сне. Я думаю, слушай, ну это, что это такое? Через два дня, приезжает мама, неверующая. Тары-бары о погоде, о природе. Вы знаете, когда, если с людьми не о чем говорить, вот, особенно неверующие, так сказать, как-то сложно с ними найти общий язык, то есть одно правило 3П. О погоде, о природе, о птичках. Вот. Чтобы как-то поддержать разговор. Потому что если просто, ну, духовные темы они не тянут, потому что они младенцы. Просто слушать их мы не можем, такого наслушаемся. И поэтому всегда, особенно семинаристы, должны быть не ведомыми, а ведущими, даже в простой мирской светской обстановке. Вот, я об этих трех птичках смотрю, она молчит. Никакого, так сказать, реакции. Думаю, что-то не то. Но потом, так пытаясь тему какую-то перевести, и тогда она мне говорит, слушай, и уже, говорит, напрямую, так строго, с такой грустью в глазах, ты знаешь, ты будешь монахом. Не веришь, мама. Я говорю, да мам, да перестань, какой монахом? Третий класс, потом четвертый, потом академия, сам думаю, что это такое, ничего себе. Вот. Потом опять перевожу разговор, она опять мне говорит, ты знаешь, ты будешь монахом. Я говорю, мам, да посмотри, вон регенши какие пошли, смотри, девчонки какие симпатичные, то есть что там, куда там, у меня тоже такое-то, вон смотри, какие ходят это. Она на них смотрит, а она не реагирует, так сказать, и этому не верит. И говорит, третий раз, ты будешь монахом. Тогда я, мам, ну а с чего ты это взяла? И тогда она нехотя рассказывает. Я, говорит, легла спать, мне такая тоска взяла, что ты ушел в семинарию. Родной брат старше меня на 7 лет женился. Значит, отца у меня не было с первого класса. То есть мама жила одна, воспитывала двоих сыновей. И вот говорит, что ну вот, говорит, теперь, говорит, я одна. Вот. И с этими мыслями, что она одна, она засыпает и говорит, И я где-то в середине ночи просыпаюсь от голоса властного, твердого и решительного. Галина, ничего не бойся, твой сын будет монахом. И я опять в слезах, а мне это надо, чтобы он был монахом, она опять у нее слезы. И я опять был, не бойся, ничего, твой сын будет монахом. Я опять туда-сюда на эти темы перевожу разговор. Вот, разговор не клеится, мама так уезжает. Я прибегаю к духовнику, говорю, батюшка, у меня два события. Сон в Троице Сергиевой Лавры, приехала мама, об этом говорит. Она говорит, иди и пиши немедленно прошение наместнику. Прошло 9 месяцев, это как ребенка рождать. Только потом вызвали на духовный собор. И за две недели до пожара, а я жил в этом 50-м корпусе, который сгорел. Вот, взяли монастырь 14 сентября. То есть о чем этот разговор? Разговор о том, что если человек выбирает, но особенно монашеский путь, вот, то здесь будет, конечно, все как зеленые улицы и по маслу. Но человек должен определиться заранее, какой же все-таки его путь, чтобы не быть ни рыбой, ни мясом, так сказать, уже, а заранее с этим определиться. И это должно быть вымолено у Бога, и должно быть внутреннее извещение, к чему тебя призывает Господь. К семейной ли священнической жизни или к монашеству. Вот. Ну, отец один, когда я сюда в Лавру стал ехать, он говорит, знаешь, говорит, уж лучше пусть выбирают, но я с этим тоже согласился, уж лучше пусть выбирают это, семейную жизнь, потому что семейному человеку никогда не поздно стать монахом. Матушку в Шамрнина отправил, в Ходьково, вот, сам в Лавру, а уж если вы монашество, тогда уже опасно, из монашества уже не женишься. Вот. И вот о том, что мы не то что должны, как сложиться туда-сюда, нет. До определенного возраста, особенно об этом говорит старец Макарий Оптинский, до 25 лет у тебя должно сложиться внутреннее ощущение, к чему ты призван Богом. И мало того, этого чувства, этого мира созерцания в своей собственной душе надо вымаливать у Бога. И вот что пишет нам преподобный старец Макарий Оптинский. «Да будет воля Господня, мы молимся, но говорят, что всякое желание есть грех». Мы желаем семейной жизни? Желаем. Он говорит, ну а как так, кстати, мы там бесплотные существа. Какие мы бесплотные существа? «Но говорят, что всякое желание есть грех, и что ничего не надо напросить у Господа, но во всем положиться на волю Его». Распространено это мнение? И правильно. Во всем положиться на волю Его. Это совсем противно как разуму, так и естеству, так и священному Писанию. Не всякое желание есть грех, но греховное желание действительно есть грех. А без доброго желания как бы человек мог назваться словесным и разумным? И где было бы его самовластие? А о прошении Спаситель в Евангелии учит. Просите и дастся вам. И когда в обыкновенных житейских делах нужно желание, труд и прошение Бога о помощи, коль ми паче в делах судьбы и касающихся до спасения душевного. Ежели ни того, ни другого не будете желать, то есть ни замужества, ни сохранения себя в девстве, то что ж такое будете? Ничто иное, как дерево или камень нечувственный. Хотя и будете думать, что я полагаюсь на Бога, как Он устроит. Понятно? Или не совсем? Что мы должны свое изволение, и тогда на это изволение будет помощь и способ пришествования Божия, когда ты сам определишься, чтобы не получило. Монахи же это мечтают, они об этом не мечтают, а семейные мечтают это о монашестве. Или тот, кто, так сказать, не поймет, куда ему. И так вроде поехали с секретарем, куда? В Владивостокскую епархию. И дальше чего? Через год игумен. О, репу чешет. О, через год игумен. А сам, так сказать, это регенши шоколадки дарит. Вот, ну что, так сказать, это. Вот это получается, ни рыба, ни мясо. Уж дальше шоколадки, так дари до конца, так сказать. Вот. Пока не разорился. Вот. Поэтому и книга святых апостольских правил равноценно, равнозначно приветствует два этих пути. Мы единство, соединенное со смирением, чтим, и воздержание, соблюдаемое с честностью и благочестием, приемлем, и смиренно отшельничество от мирских дел одобряем, и честное брачное сожительство почитаем. Книга правил святых апостолов. Легче восходит к совершенству человек мирской, плотской или язычник, чем монах, который попустил охладеть первому огню духовной ревности. Поэтому об этом пути надо задумываться сугубо. Но возникает такой вопрос. Если под лежачий камень вода не течет, то время учебы в семинарии должно стать временем подготовки и созревания, активного созревания к тому или другому пути. Однажды, быв в одном монастыре, на двери одной кельи, выходя, я увидел набранное на компьютере, набранное некий девиз. Господи, дай мне силы совершить и сделать в моей жизни то, что я должен сделать. Господи, дай мне терпение и мужество переносить в моей жизни то, что я не могу сделать и не могу изменить. Господи, дай мне силы и мудрость уметь отличить первое от второго. И если подготовка зависит от нас, то то, что мы должны сделать, а мы можем сделать только с собой. Мы должны к этому готовиться, потому что неспослание второго пути, так сказать, там, второй половинки, это, конечно же, с одной стороны, наш выбор, наш путь, но и еще благословение, помощь и везение от Бога. И поэтому мы должны к этому готовиться. Поэтому тут в двух путях, поскольку мы сейчас все-таки большая часть будет, наверное, это выбирает семейную жизнь, как бы два этих пути, монашество и брак, семейная жизнь. Какая здесь может быть подготовка? Начнем с краткого пути. Во-первых, то, что касается монашества. Конечно, Иоанн Златоуст об этом тоже говорит, что сначала вообще духовная жизнь, присматривание. Ну, перед вами есть эти глаза, которыми вы видите, монах, который учится Сергиевой Лавры, или там, когда еще бываете в каком-то паломничестве. Уже сначала попробовать, что это такое. Монашеское правило, братский молебен в 5 часов утра, потому что это будет на всю жизнь. Вот и сейчас попробуй, что это такое. Почитай каноны, правила монашеское, которые совершают монахи каждый день. Причем об этом говорил наш духовник, отец Кирилл Архимандрит. У него спрашивали: батюшка, ну когда-нибудь послабление, обстоятельства 5-10. Вот, он говорил об этом очень, очень строго. И этим была пропитана лавра наших годов. От послушника до архимандрита. В наше время, не знаю как сейчас, в наше время, исполняли монашеское правило, которое на тот год было такое. И оно было взято из Оптиной пустыни. Три канона Спасителя Матери Божией, Ангела-Хранителя, Акафист Спасителю каждый день, в пятницу Акафист Матери Божией, Кафизма, глава Евангелия и две главы апостольских посланий. Это было ежедневно. Единственное, если когда человек готовился к причастию, и священнические уже были правила, то опускалась Кафизма, Евангелие и апостольские послания при каких-то чрезвычайных обстоятельствах. А в основном у отца Кирилла было такое: умри, а прочитай. Почему? Потому что он говорил: правило монашеское вас будет удерживать на вашем монашеском пути, потому что падение монашества начинается с составления монашеского правила. Причем, что интересно, есть потрясающие вещи у Исаака Сирина. Он говорит: за оставление правила какого-либо не было, то есть монашеского или, так сказать, но в основном писал к монаху, мы можем это интерпретировать и просто мирское правило, то есть простые элементарные утренние вечерние молитвы. Он говорит страшные слова. За оставление правила, мы даем вход в душу бесам. За оставление правила. И тут же эта цитата продолжается радостным и оптимистичным продолжением этой цитаты, Леша, продолжением этой цитаты. Он говорит, там, на страшном суде, и там в вечности, правило, которое сложилось из наших ежедневных молитв, станет неким облаком между нами и сатаной, защищая нас от его козни и его влияния. То есть это защита, небесный покров, не только начиная с этой жизни, но и кончая той. Вот что такое правило, вот что такое наши с вами молитвы. Безусловно, правило, так сказать, оно, об этом и святитель сейчас Афанасий Затворник Вышинский говорил, конечно, оно, так сказать, не некая закоснеющая форма. Он потом вообще говорил, вот святитель Феофан, кстати, говорил о духовной свободе, он говорил, вот положим, у вас на правило уходит полчаса, вы знаете, что вам будет это тяжело, рассеянность, ума мысли, он говорит, просто, говорит, оставьте мне это слово, встаньте перед иконами и помолитесь ваши полчаса. Что это будет? Может, Иисусова молитва, может, 50-й псалом, может, живой помощи Вышнего, или любой тропарь, который вам приходит на память. Вы постойте в мыслях молитвенных перед Богом, и это будет ваше правило. Марфа начнет вопить, что правило не исполнено, потому что оно не прочитано. А Мария, уйдет, успокоенной. Вот, потому что вы то время, вы все-таки то, что от вас зависело, вы посвятили Богу. Конечно, так сказать, монахом я большей частью знаю своих собратьев, которые были в лавре в наше время. Вот. Монахом, конечно, становится, я так считаю, это мое, может, мнение такое. Вот. Монахом становится до монастыря. Вот тот, кто думает, что монашеская жизнь и стены начнутся тогда, когда он переступит порог монастыря, конечно, в этом глубоко заблуждается. Если она не начнется дома, на кухне, монашеская жизнь, монашеское правило, так сказать, любление храма, посвященность храму, она вряд ли здесь начнется. И об этом епископ Игнатий Кавказский говорит, о том, что надо судить о начале монашеского пути по первым месяцам и по первому году. Потому что он является основополагающим, является закладкой для всей последующей монашеской жизни. Если она не будет строга, начало монашеской жизни, потом будет вот так все. Если не наладится с первых дней, то и потом не наладится. Но это особый путь, так сказать, поэтому не все в монастыре спасаются, не все в миру погибают. Вот. И поэтому мы как бы перейдем к другой, более для вас, может быть, близкой насущной теме, о том, как подготовиться к браку. Конкретно вот сейчас, так сказать, в стенах этой обители, в стенах этой семинарии. Конечно, теория. Книги о святых отцов о браке. Хотя бы представить чисто теоретически, что это такое. Вот. Хотя не все, так сказать, тоже, но хотя бы какая-то теория, о которой старец Амвросий сказал, что теория – это придворная дама, а практика – это медведь в лесу. Вот. То есть все красиво, только, так сказать, и все понятно только в книжках. А на деле, конечно, все это гораздо сложнее. Но есть общий, абсолютный, как бы, совет, о котором пишет преподобный старец Паисий Афонский. Кстати, милостью Божией это было в 91-м году, когда первый раз в Патриархии благословили монашескую группу из 16 человек, которую возглавлял сейчас архиепископ Павел Рязанский Касимовский, а тогда наместник Псково-Печерского монастыря. В 91-м году мы были 16 человек, священников из разных монастырей, из Оптиной, Ноздвой было. Мы были на Святоафонской горе, И вдвоем с отцом Алипием, архимандритом, которого все знаете, да, наш архимандрит Алипий, он тоже был, ездил из Лавры, наш книгоиздатель, мы только вдвоем с ним были в келье преподобного старца Паисия. И интересно было такое, мы отбились от группы, вот, были в Корее, кто-то, если из вас слышал, что это такое, столица Афона. Вот, наша группа вернулась в Материнский монастырь, а я ему: слушай, дорогой, ну это невозможно, чтобы, ну у нас всего 7 дней, так сказать, давай здесь останемся в Корее, так сказать, а где, говорит, будем ночевать? Ну, в Архангарике в нашем переночуем, в русском Патеримоне. Тогда там был представителем в Протасе, это в административной единице этой Афонской республики, был отец Николай Генералов. И мы спросили у священников, а где здесь Панагуда, где старцы, келья старца Паисия, они нам объяснили, мы идем по этому ущелью, это буквально километр от Кореи, и вдруг нам навстречу идет отец Николай Генералов, и он говорит, что, а вы куда идете? Мы говорим, к старцу Паисию, а там табличка, меня простите, я не понимаю, болен. Вот. Мы говорим, слушай, ну это бывает раз в жизни, когда мы еще сподобимся, давай, так сказать, это... Нам хоть место покажи. Мы прошли еще буквально 20 минут. Я пришел, подошли к этой келье, я был потрясен. Мы заходим, и я своим глазам не верю. Я служил в армии, вот. И, значит, вот как эта дверь, вот там дверь в актовый зал, вот так была располагалась келья. А вот так забор с колючей проволокой. Буквально забор с колючей проволокой. Дверь тоже с колючей проволокой, досками набита. И надпись, батюшка, что здесь написано? Он говорит, простите, я болен, принять не могу. Я смотрю на келью, говорю, ну, нам хоть бы это, как на келью посмотреть. И, кстати, вот я дурак, если бы мы знали тогда, что это за старец по Паисий, так? То есть мы книжек тогда вообще никаких не было. С его воспоминаниями думали, ну ладно, там дедушка, ну хоть посмотреть, потому что для нас достаточно было отца Кирилла, отца Наума, вот, вроде вопросов таких особых это не было. Думаю, ну хоть на келью посмотреть. Собрались обратно идти, скрип двери, и показывается голова. Вот та самая голова, которую вы видели на фотографиях. Вязаный без рукавки, вязаный этой маленькой шапочке, такой худенький. И тогда уже отец Николай, Геронта, что-то ему закричал. Вот он к нам подошел, вот он нас представил. И мы, ну, растерянно только попросили помолиться о России, помолиться о наших монастырях, об Оптиной пустыне, о Лавре. Вот. Ну, спросить как бы растерялись, что спрашивать. Вот. И помнится, когда у него спросили, а что будет с Россией? Вот тогда это были сложные времена, и старец ответил, так сказать, сейчас там, говорит, такие тучи, и лицо его сделалось, так сказать, таким скорбным. А потом скорбь сменилась улыбкой, и он говорит, а потом, такое солнце. То есть вот эти времена рассвета, вот и в течение этих 15 лет, которые мы сейчас с вами наблюдаем. Так что он пишет об этой подготовке, старец Паисий, книги, которую, конечно, они бесценны, особенно вот эти 3 тома, которые сейчас перевели. И, кстати, целый том так и называется, о семейной жизни, потом будет, если возможно, на каникулах полистайте. Я всегда подчеркиваю, что до брака юный должен стараться жить, насколько возможно, более духовно и беречь свое целомудрие, которое обеспечит ему двойное здравие. Духовная жизнь, запомните, духовная жизнь есть основная предпосылка для семейной и для духовной жизни. Нынешний мир похож на засеянное пшеницы поле. Пшеница начала колоситься, но на поле зашли свиньи, и все ее истоптали, перерыли. И сейчас это поле выглядит так: перепаханная трава, земля втоптанная в грязь колосья, и лишь кое-где по краям высятся нетронутые колоски пшеницы. Вот, и поэтому это духовная жизнь. Она пригодится в любом случае. Вот. И поэтому эти братские молебны, они зря не пройдут. И эти правила, и частое причащение, так сказать, уже, на которое мы ссылаемся. Вот. И регенши или иконописцы, которые думают, что вот, так сказать, как там, если буду замоленный, вот, никто меня, так сказать, это и не заметит, вот, немножко так буду поактивнее, так сказать, вот, может кто-то увидит. Вот. Но надо помнить. Есть такое школьное описание, говорит, что наш класс, одна пишет свои воспоминания, наш класс, говорит, когда он был 13-15 лет, разделился. Одни были Так называемые влюбленные, которые успели до конца, так сказать, повлюбляться еще 3-4 раза до конца школы, а другие были ботаники, девчонки, которые, говорит, сидели только за книжками. Так вот, говорит, прошло 10 лет, ботаники живут в прекрасных семьях. А эти лирики, или кто-то там все мечтал, они, говорит, уже по разу и два развелись. Вот. Но это касается внешней жизни. Поэтому никогда не надо бояться, что я скромный, 5-10. Отец, старец Зосима, покойный Донецкий, говорил, был бы огонек, а мотыльки налетят. Была бы красота внутренней души, а мотыльки налетят. Вот. Поэтому в чем может, в смысле, должна быть подготовка? Что такое духовная жизнь? Вот. Не мне вас учить, вы сами в стенах духовных стенах находитесь. Поэтому это у каждого, конечно, это мы у каждого свое. Потом, как к этому готовиться? Конечно же, образование и специальность. У вас, у семинаристов это понятно. Каждый из вас, так сказать, уже 99% мечтает связать свою жизнь с церковью, поэтому это, выбор специальности и профессии не стоит. А у тех, кто здесь сидят, женского пола, конечно, так сказать, и должны тоже готовиться к будущей жизни, если мечтают выйти, свою жизнь связать с церковью и с духовным лицом. Конечно, готовиться заранее к специальности, которая пригодится, и в выборе потом для вас, семейство, конечно, надо чем руководствоваться? Какими-то практическими вещами. Чем должна обладать эта вторая половинка, которая должна заранее готовиться, если хочет стать матушкой? Значит, какая специальность пригодится священнику в лице будущей матушки, будущей супруги? Врача. Вот, все болеем. Кто только не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. Врача. Педагога. Вот, потому что дети, так сказать, пойдут. Детишки, как старец Самойлович говорил, вы, говорит, с этим будьте поосторожнее, когда дружите, а то вспышки страстишки и пошли ребятишки. Вот. Вот. Поэтому ребятишек-то в законном браке они появятся, поэтому кто их должен воспитывать? Матушка, вам будет некогда. Иконописец, филолог истории, который будет вам писать проповеди. Вот. Бухгалтер тоже не плохая специальность у матушки, поэтому если есть сейчас регенши здесь слушающие, и там женский пол, так сказать, есть даже курсы ускоренные. Вот, поэтому, так сказать, это вам прибавит шансов же быть полезной для церкви и для своего супруга. Ну, конечно, если мачка-строитель, там, смету может составлять, что батюшку не обдуряли, вот, потому что все батюшки, так сказать, они возвышенные, всем все доверяют, и, в общем-то, это правильно, вот, потому что деньги считать, все равно чужие, вот, это он свои только будет, это как считать, поэтому мачка в этом плане может быть помощницей. Спрашивается, ну, это, так сказать, чисто такие внешние вещи для матушек, а что для будущего, вернее, а что для нас, вот, кроме того, что мы священники, будущее. Дело в том, что мужчина должен остаться мужчиной и готовиться к этому. Потому что не всех у вас на приходах будет идиллия. Вы будете только благословлять на добрые дела. А кто будет делать добрые дела в своем собственном доме? Матушка должна быть как за каменной стеной. Ты должен лампочку уметь вертеть, молоток держать, вот, так сказать, это, пилу держать. Мало того, куда вас занесет, никто не знает. Дай Бог, чтобы, так сказать, вы все стали настоятелем кафедральных соборов. Вот. Но вы сейчас знаете, какие архиереи. Вот. Архиереи сейчас очень, вот такую перетусовку делать пора по несколько раз в год. Вот. И поэтому, так сказать, вот, а можете оказаться в любой ситуации, поэтому готовиться заранее к практической жизни, вот, жизни в семье. Вот, должна быть обязательно хозяйственность, что у матушки, что у батюшки, это, матушка не всегда будет это, за мамкой. Вот, если, мам, еще умеет, ну, да, и мама-то умеет, а ты-то умеешь или нет? А я учусь, когда поздно учиться-то. Вот, поэтому каждый из вас может оказаться без мамки, без папки. Вот, и поэтому к этой хозяйственности уже себя надо приучать. Потому что не только что ты регентовать умеешь. Ну, что регентовать умеешь? И я умею. Вот, рэси, соль, щи, мозоль, срена, соль. Ну, и все, так сказать. Вот, и я так могу. А я-то, так сказать, ты меня, так сказать... Это, как отец Матфей говорит, не полопаешь, не потопаешь, что полопаешь, что потопаешь. Вот. Ты поесть надо уметь готовить, потому что сердце мужчины, знаете, там, чем оно берется, так сказать, берется через желудок. Вот. Особенно это раньше славились у нас в семинарии, об этом славились матушки с Украины. Вот. И семинаристы, они очень любили хохлушек, потому что они были потрясающими хозяйками. Ну что вы смеетесь-то? Философия, философия, а так сказать, а когда это, кишки к позвоночнику прилипнут, тогда, так сказать, это не до смеха уже будет. Вот, поэтому матушка тоже, так сказать, уже, как русская пословица, не ищи матушку в хороводе, ищи матушку в огороде. Вот, особенно, так сказать, если она сама чуть-чуть такая любит поесть, значит, ты сам голодный не останешься. Вот, а которая ходит, это как у костей, трясет костями, так сказать, это как его, то, так сказать, с этой, она вся в посте такая, так сказать, это все, эта история не для нас. Еще у отцов есть такой девиз, будь готов ко всякой скорби и избежишь всякой скорби, что с мужской стороны, что с женской, вот, поэтому всегда знать о том, что семейная жизнь, так сказать, она и жизнь в приходе не будет приносить только одни радости, но, так сказать, она будет сочетаться, конечно, со всякими житейскими проблемами, вот, но, а нам святые отцы об этом говорят, что в семейной жизни рождение детей сделалось величайшим утешением для людей, когда они стали смертными. Поэтому-то человеколюбивый Бог, чтобы сразу смягчить наказание прародителей и ослабить страх смерти, даровал рождение детей, являя в нем образ воскресения. Являя в нем, в рождении детей, образ воскресения. И в семейной жизни, конечно, будут не только проблемы, но и многие радости. Об этом говорит нам святитель Григорий Богослов. Связаны узами супружества, заменяем мы друг другу и руки, и слух, и ноги. Супружество и малосильного делает вдвое сильным, доставляет великую радость благожелателям и печаль недоброжелателям. Общие заботы супругов облегчают для них скорби, общие радости для них обоих восхитительнее. Для единодушных супругов богатство приятнее, а в скудости самой единодушие приятнее богатство. Для них супружеские узы служат ключом целомудрия и пожелания, печатью необходимой привязанности. У них одно питье из домашнего источника, которого не вкушают посторонние, которое не вытекает никуда и никуда не притекает. Составляя одну плоть, они имеют и одну душу, и взаимную любовью одинаково возбуждают друг в друге усердие к благочестию, ибо супружество не удаляет от Бога, а напротив, более привязывает к Нему, потому что больше имеет побуждений, более привязывает к Нему. И поэтому здесь говорит, что все скорби, они легче. И недаром в таинстве венчания, после того, как супругам дали испить троекратно от чаши, растворенной вода с вином, вот троекратно пьют супруги. Кстати, последнее. Кто допивает, может, подскажете мне, кто последнюю чашу выпивает? А? Жена, ну будет, в смысле, сейчас невеста. Выпивает невеста. Вот почему? Потому что мы кашу завариваем, а они расхлебывают. Вот, дома с детьми сидеть им, и как у той матушки, ей звонок, у матушки четверо детей, она мешает это, как у кашу манную. Ей звонок, другая матушка звонит и говорит: алло, алло, Галя, как дела? Она ребенка одну держит, другой мешает, третьим это, как его, трубку держит. Дела, дела отлично, замечательно, слава Богу. От мартеновской печи не отхожу. Вот, это про семейную жизнь. Поэтому матушки, конечно, так сказать, это чаша семейной жизни. С одной стороны вино, с другой стороны вода в этой чаше. И об этом нам Антоний Сурожкий, великий миссионер и апостол Англии, об этом говорит нам, что вино – это семейные радости, а вода – это семейные скорби. Вино перемешано с водой, как радости со скорбями, потому что наша жизнь как зебра. Вот это не он говорил, а это добавка. Вот. И поэтому каждый к этому должен быть готов заранее. И недаром, недаром. Казалось бы, загадка какая-то. Вот. На брачующихся одевают венцы. Священник в правую руку берет крест, берет их за руку и трижды обводит их вокруг аналоя. Они идут за крестом, который впереди несет священник. Вот так, так вся жизнь супружеская, это будет несение креста. Вот. И в это время поют святые мученицы, добле пострадавшие, венчавшиеся, молитесь ко Господу. А дальше как? Как? Спасися душам нашим. И во время рукоположений, и во время брака напоминают о святых мучениках, которые добре подвязались и добре пострадали. То семейная жизнь, она, конечно, так сказать, будет с трудностями. Тоже к этому человек должен заранее готовиться. Вот. И должна быть, конечно, безусловно, к этому всяческая платформа к этому. Это чистота жизни, чистота отношений. Поэтому никогда себя ни матушки, нет, никто разменивать себя не должен. Вот, ни на какие, так сказать, посторонние мысли и прочее. Поэтому как себя, в чем еще может быть эта подготовка? Подготовка заранее себя к этому пути. Есть такая, а есть русская пословица: под лежачий камень вода не течет. И поэтому, конечно же, молитва, молитва о даровании, будучи уже, так сказать, спутницей или спутника жизни. Это тоже, так сказать, изо дня в день молитва об этом, которая тоже будет служить фундаментом, служить платформой к тому будущему благословению, которое, так сказать, уже должно прийти к тому, кто этого хочет. И не надо говорить, что я год молился, два молился. Вот, уже, так сказать, в старухах, так, с 5-10, вот, ничего страшного, ничего страшного. Все приходит вовремя к тому, кто, кто умеет ждать. И если что-то не складывается, есть еще один девиз святых отцов: маленькой бедой Бог отводит нас от большей. Вот, мы думаем, что там что-то, вот не повезло, это, так сказать, сначала вроде что-то пообещал, потом 5-10, ничего страшного, следующий будет еще это лучше. Вот. И еще должны помнить все, особенно будущей матушке, что счастье, счастье, это маленькая птичка, и она прилетает туда, где есть корм. Надо самим в духовном плане, в духовной жизни что-то из себя представлять. И, конечно же, молиться. Но молитву вы знаете, да, какой молитвой молиться, чтобы все у вас было хорошо. В тот раз я об этом говорил. Может быть, это все как бы пролетело среди сложной темы, которая была в прошлый раз. Это христианский взгляд на страдания. Вот. Я вам расскажу одну замечательную молитву, которой молился мой друг, который долго не мог жениться, матушку найти. Вот. Уже как бы отчаялся. Вот. И он, значит, молитва была такая. Она была в Троицком соборе у мощей преподобного Сергия Радонежского. Вот. Господи, Господи милосердный, вот своими словами: пошли мне матушку, матушку пошли. Он все искал такую там расписную, вот, а потом: пошли мне матушку, немножко немую, немножко слепую и немножко глухую. И что вы думаете? Молитва была услышана. Бог ему послал немножко глухую, немножко шлифую и немножко не мою. Она говорит, я что ей не скажу, она все, слава Богу тебе, Господи. Вот. Я ей, как его, чего не этот, сделаю, она не видит ничего, это как его. Вот, вот. А что, это, начну что-нибудь ругаться, она половину не слышит. Вот. А видно матушку, в свое время, оно какое-то имело влияние на нее, вот, восток. Вот. Не знаю, в какой уже степени, так сказать, это, потому что, может быть, то, что поблизости с нами находится Великая Китайская, это уже республика, вот, но, может, каким-то, так сказать, образом на нее повлияло, вот, потому что она однажды, так сказать, может быть, такую историю слышала, как китайцы живут, вот, какой пример послушания и благочестия в этих семьях, вот, потому что Восток это дело такое, оно тонкое. Приходит китаец, у нас в Москве, с рынка, весь уставший, значит, после трудов, потому что сами знаете, как пашут, так сказать, это как его, вот и русский язык выучивают, и пятое, десятое, вот. Ему, значит, это, матушка, у него не матушка, это, жена накрыла на стол, вот, я тоже знал, что у вас матушки такие были, накрыла на стол, вокруг него хлопочет, там и первый, второй, и суши-бар, там и пятое, десятое, и все тут это. Значит, он наелся, она им подает зеленый чай. Он зеленый чай отпивает. Птиля. Птилька, птиля. Опять отпивает. Кипятиля. Кипятиль, кипятиля. Опять отпивает. Кипятиля. Кипятиля, кипятиля. Он как в нее плесканет в нее. Она. Вот колесо, что не кипятили. Так вот, у отца попалась такая замечательная матушка, которая ничего не видела, ничего не слышала, ничего не говорила. Вот, поэтому тот, кто найдет такую матушку, может быть, найдет свое счастье. Кстати, вы не задумывались об этом замечательном русском слове «счастье». Частью. Стать кого-то, частью кого-то. Ну а кого, конечно, своего или для монахов Бога, а для семейных людей стать частью друг друга. И когда ты с этой частью, вот это и есть счастье. В чем счастье? Один из наших поэтов задал такой вопрос. В чем счастье? В жизненном пути. Куда твой долг велит идти? Врагов не знать, преград не мерить, любить, надеяться и верить. Вот и поэтому, конечно, это счастье мы должны у Бога, конечно, вымаливать. И вот здесь возникает третья тема нашей с вами беседы о выборе невесты или жениха. Вопрос очень сложный. Вот. И, конечно, здесь какого-то одного рецепта нет. Почему? Потому что еще премудрый Соломон в Библии сказал: «Я не могу понять двух вещей в этой жизни. Путь орла в небе и путь мужчины к женщине». Совершенно невероятным образом, через выстраданную и выплаканную молитву, складываются судьбы у людей. Невероятным образом. Но по молитве. Шел, споткнулся, она, ай, раз поддержал, она тебе тоже, это как на ногу наступила, как бомб, и все, пошло-поехало. Как-то познакомились. То есть,